Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Православного радио «Воскресенье» программа «Легко ли быть молодым?». И сегодня мне бы хотелось познакомить вас с таким клубом. Это патриотический клуб «Победа». Он находится и действует в нашем городе. И сегодня у нас в гостях его представители. Это организатор клуба Дмитрий и непосредственно участник, активист клуба Мария. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что расскажите, пожалуйста, как вообще вы решили организовать такой клуб, почему, зачем, откуда пришла идея, может, это было какое-то событие такое знаковое, или это давно была мечта у вас такая?
Вы правильно сказали, причиной стало событие, причем событие ого-го какое. В 2015 году, в октябре 2015 года, одну из патриотических выставок в Уральском федеральном университете атаковали. Была выставка, посвященная Великой Отечественной войне, и на нее ополчились 2-3 достаточно радикальных активиста пробандеровской направленности. То есть это были люди, которые поддерживали Майдан на Украине, которые хотели Майдана здесь, в России, а это был 15-й год уже после Майдана, да, на Украине 14-го года. Мы, еще не будучи клубом, студентами, собрались, возмутились тем, что на выставку о Великой Отечественной войне на нее проходят такие нападения. И выпустили видеообращение. То есть с просьбой защитить выставку, не дать ее запретить. То, что выставка была замечательна, она была посвящена антифашистской теме, а это очень важная тема для нашего народа. И вот так вот стихийно разные люди, большинство из нас не были друг с другом знакомы, но просто ВКонтакте, по переписке, в чатах, из разных факультетов взяли, собрались, записали видеообращение, и о нас, в общем-то, стало известно не только в городе, не только там в университете, по всей России. Я помню даже в группах ВКонтакте, посвященных Донбассу, нам писали такие посты, что «ребята, поддержите репостом ребят из Уральского федерального университета». То есть мы тогда ощутили большую поддержку, что мы вот там собрались, сколько там, 20-25 человек, что мы не одни, нас поддерживают миллионы. А те, кто ополчились против выставки, это было радикальное меньшинство. И оно получило урок, что не стоит в нашей великой стране, то есть совершать подобные провокации. Майдан в России не пройдет.
Мне это тоже знакомо. Вообще, я, будучи студенткой, я тоже это все видела. Я видела, как у нас на Демидовском зале все это выставка была, и как баллончиками просто закрашивали все это, черкали. И также я участвовала в сборе подписей, по-моему, там тоже ходили, собирали по факультетам. Да, это все я помню. И на самом деле удивительно, что все вот это вот у вас началось вот именно с этого события. Я даже не знала об этом.
Тогда это очень интересно, потому что мы с ребятами, ну я, например, с Димой была знакома посредственно. У нас тогда просто в городе проходили лекции открытые Георгия Цеплакова по литературным темам. Вот, мы там с Димой были знакомы. Также были знакомы были с ребятами с других факультетов, но у нас даже мысли не было, хотя это очень, на самом деле, сама по себе хорошая идея устроить патриотический клуб, собирать молодежь именно на такую тему. И тут такое событие, оно сначала для нас было, на самом деле, страшным и трагическим. Потому что мы были растеряны, непонятно было, как в информационном пространстве начинать именно такую грамотную атаку. Вот. И как бы оскорбительно, и все такое. Мы даже не думали, что это может все перерасти вот в такой долгоидущий проект. Вот. А в итоге вот мы сейчас собираем ребят до сих пор вот, на этой теме.
И когда уже вот это все прошло, да, вот защита выставки, мы ребятами поняли, что как-то приятно просто взаимодействовать вместе, вот, находиться вместе, и решили уже продолжать какие-то вот дальнейшие дела. То есть вот так вот это событие стало зарождением нашего клуба, который уже существует больше 2 лет.
Да, на самом деле вот я приехала из маленького городка, и мне это настолько сейчас необычно, что у нас в городе, получается, в Екатеринбурге, очень много вот таких вот сейчас создается каких-то православных клубов, там, патриотических клубов. И это очень важно для молодежи, потому что у нас в городе молодежь, она вот эту свои амбиции, из-за того, что ей негде их выместить, вот так же, допустим, в каких-то клубах такой направленности, они ударяются совсем в другую стезю, совсем по другому направлению идут. К сожалению, это не очень иногда хорошее направление. Вот, и мне кажется, что такие клубы, они именно полезны вот в этом тоже во многом.
Я с вами согласен. Действительно, есть большой запрос у людей как-то себя реализовать.
Угу.
Даже не вложить что-то в себя, то есть, а реализовать себя вовне. То есть, реализовать какой-то смысл. Но потребительское общество, а, к сожалению, у нас есть тенденции, что общество становится потребительским, этого запроса не реализует. Оно просто говорит: бери от жизни все, то есть больше потребляй, больше зарабатывай. А для чего зарабатывать? Чтобы больше потреблять, то есть замкнутый круг. И человек либо превращается в свинью при таком ходе дел, либо его начинает тошнить, и это совершенно правильная реакция, но куда он пойдет? То есть, к сожалению, многие после такого вот воздействия идут к радикалам. И там, к политическим радикалам, например, к Алексею Навальному, или, к чего хуже, к различным экстремистским организациям. Я изучал один вопрос, связанный с французским терроризмом, исламистским терроризмом. И там была тенденция, что вот те террористы, которые занимались подрывными работами, то есть ваххабиты, да, вот исламистские ваххабиты, они до своей экстремистской деятельности были обычными потребителями. То есть гуляли в клубах, там мать одного из таких террористов говорила, он любил носить Гуччи, там Дольче Габбана и прочие бренды. Был нормальный человек, а потом внезапно что-то изменилось, то есть человек наелся этого. Но ему другую дорожку предложили только экстремисты. И у нас в обществе тоже такая тенденция есть, что накапливаются какие-то радикальные организации, и мы, конечно, нашим клубам еще и ставим цель создания какого-то неэкстремистского пространства, то есть патриотического, созидательного, неэкстремистского, чтобы человек, который пришел сюда, знал, что у него есть, да, вот, способ провести свою жизнь не потребительски, а как вот человек звучит гордо.
Ну да, вот еще помню, когда с ребятами у нас было одно важное наше, так сказать, направление, уже такое серьезное внутри университета, мы конференцию проводили, вот, и один из докладов у нас был посвящен как раз-таки вот потребительскому обществу, вот мы концептуально пытались это разобрать, вот, и тут очень важно отметить, что вот именно эта потребительская культура была, она для нас в корне чужда русской культуре, нашему менталитету, вот это весь мещанский код, он вообще неприемлем для нас, поэтому в 21 веке очень разумно и адекватно говорить о том, что именно патриотизм – это не просто как бы абстрактная любовь, конечно, это любовь, но также это не дать вот тому потребительскому наплыву, так сказать, окучивать наших людей, наш народ. Вот, потому что тем самым они как раз-таки не могут выражать вот это как бы чувство, вот это чувство любви, потому что у них это, ну, как бы все замылено. Если вокруг одни рекламные там слоганы, бренды, они как бы вообще забывают про это. И нам очень важно сквозь вот эту тину как-то пробудить людей. Вот в этом, нам кажется, вообще сейчас должна быть задача патриотических, в принципе, движений.
Ну да, сейчас просто, мне кажется, вот это слово само патриотизм, оно настолько приобрело какой-то такой абстрактный вид, не знаю, что многие забывают, что за этим словом стоит. То есть, что на самом деле патриотизм? Во многом это только слова остаются, а дел, как бы, по сути, никаких нету за этим.
Да, соглашусь. Особенно печально, когда оно замыливается чиновниками. Стоит какая-нибудь линейка школьная, да, или собрание студентов. Приходит толстый дядя, прошу прощения, и говорит, что любите, дети, родину. То есть, будьте хорошими патриотами. А дети не дураки уже, старшие там школьники или младшие студенты, смотрят, что у дяди как бы соответствующее телосложение, и он его смог приобрести не просто так, там, может быть, подворовывая, может быть, просто, так сказать, используя правильно деньги свои, то есть, что его слова не соответствуют реальности, как, не знаю, как вот, когда дети смотрят, что папа курит и говорит, не кури, то есть, какой у него вывод сделать, что слова его ничего не стоят, так и здесь. И слово патриотизм, будучи замыленным, конечно, оно сейчас сильно не звучит, как, а надо, чтобы звучало. Потому что в этом глубокий смысл. То есть, если обратиться к этимологии слова, то вот патер – отец, латинский язык вспоминать. И это о большой и непростой любви идет речь. Не голливудской, не ура патриотической, как сейчас. Вот я там, не знаю, я патриот, поэтому я буду там пить квас. Мы в первую очередь, то есть, чтобы вот не использовать замыленные какие-то слова – Мы, конечно, говорим о человеке, о том, что необходимо пробуждение человеческой личности. Это первоочередная наша задача, мы стараемся вот в этом направлении работать. А подлинное пробуждение личности, оно раскрывается не в том, что сейчас вот любят там тренинги всякие личностного роста. То есть приди на тренинг и сделай себя крутым альфа-самцом. Понятно, что эти тренинги делают из людей, не знаю, не очень адекватных, я считаю, персон. А мы же считаем, что подлинное развитие человека, оно всегда направлено вовне. И только по делам можно судить, кем человек является. Если человек реализовывает какие-то смыслы, то есть помогает другим, смотрит, чтобы на территории был порядок, не загаженная она была, все зависит от тебя. В одном из советских городов была выбита замечательная фраза: «Что мы с вами сделаем, так оно и будет, так мы и будем жить». То есть вот в этом человек заключается, то есть что реализовать себя вовне, а не навесить на себя там кучу брендов и считать там себя гуру.
Расскажите немножко о принципе вашей деятельности как клуба, то есть чем вы занимаетесь. Вот вы встречаетесь на площадке музея советского быта. Вот что вы здесь делаете, кто к вам приходит?
Ну вот если говорить об этом сезоне, то сейчас мы решили для себя поставить целью проводить именно открытые встречи для разных вообще ребят из разных университетов, из разных высших учебных заведений. Под открытую встречу мы берем какие-нибудь темы, например, актуальные политические, потому что, как показывает практика, на эти темы как раз-таки можно собрать людей. Вот, мы собирали тему, Навальный к нам уже приехал, необходимо было дать ребятам какую-то аналитику, понять вообще, что себя представляет вот этот герой, так сказать, вот этот политик, что какие цели он под собой имеет. Как бы мы попытались это сделать и собрали очень неплохую аудиторию. Вот. Также мы, в принципе, посвящали открытые встречи вообще нашему клубу, потому что очень важно вообще проинформировать людей, что есть вот такая организация, что есть вот такая деятельность. Мы в течение там 2 лет сделали то-то и то-то. Вот, милости просим. Вот. Также у нас проводятся киноклубы. Раз в 2 недели, по пятницам, тоже в этом здании. Вот. И причем событие очень уникально интересное тем, что фильмы на нем показаны не просто какие-то там для развлечений, чтобы фильм для фильма. Нет, у нас в киноклубе существует такая задумка, чтобы показать, как вот развивалась, так сказать, киноязык через кинокартины. Вот. И вот это на самом деле очень непросто, потому что мы начинали смотреть фильмы от самого начала, так сказать, законодатели вообще вот этого искусства, там, с братьев Люмьеров, и конечно, это не мое кино. Вот. И так по хрометражу. Цель этого клуба именно такая просвещенческая, ну и, конечно же, для того, чтобы как бы собрать людей, ну, как бы понять, у кого какие там чувства вызывают, какие-то мысли на это, вот. И как бы, ну, и молодежь, конечно же, ей очень вообще интересна вот данная форма, ну, информирования, что ли, вот.
Да, это посвящение в родную культуру, то есть это очень важно, потому что сегодня молодежь в основном отчуждена от культурных кодов, которые вот нас подпитывали. Это с чем связано? Ну, во-первых, мы имеем невероятное, просто вот беспрецедентное в истории предательство интеллигенции. Была советская интеллигенция, Евтушенко, Вознесенский. У нас есть очень большая проблема. Современная молодежь отчуждена от своей культуры. С чем это связано? Во-первых, мы имеем серьезный развал высшего образования, высшего и среднего образования. Это с начала 90-х годов. Тут причина понятна, то есть в связи с этим большой культурный пласт просто не освоен людьми. И это ведь проблема, если человек не осваивает культуру, то с какой долей вероятности мы можем сказать, а он является представителем этой культуры или нет? Или он уже там куда-то ушел в другую степь? Далее мы имеем невероятное по своей силе предательство интеллигенции. Мы там, не знаю, в нашем университете, в Уральском федеральном университете, есть множество замечательнейших специалистов, там, гуманитарных, я сейчас про гуманитарную говорю сферу, потому что она связана с культурой, которые вот имеют багажи, серьезные багажи знания, причем которые многие даже в сопутствующего точно не имеют, там, в культуре, в этике, там, в журналистике, в политологии, но при этом они это сочетают с каким-то презрением к обществу и к своей стране. Получается противоречие, потому что эти знания, они должны насыщать твое общество, людей, ты же обучаешь, ты же учитель, преподаватель. Так вот у нас случилось на нашей земле 26 лет назад, да? В 91-м, 92-м, 93-м годах. Тут мы имеем ситуацию, что эти преподаватели, ну, часть из них, которая именно вот предала свою страну, они нам уже не помогут, у них нет цели спасать общество, и приходится искать союзников и, конечно, нарабатывать самим большой культурный пласт. То есть рассчитывать сильно не на кого. Я даже себя с долей условности ощущал в роли какого-нибудь представителя индийского общества, который выехал учиться в Великобританию, а это была практика такая, там учиться на земле оккупанта. То есть на факультете журналистики часть преподавателей была откровенно народофобческие. То есть они презирали наш народ, презирают до сих пор. Но я понимал, что мне нужно усвоить знания от них и потом использовать в других целях. То есть в целях просветительских, в целях вот духовно-нравственных. Я считаю, что кое-что здесь получается. И даже вот на наших встречах, встречах нашего клуба, я этим знанием делюсь. Там, как определять источник информации, например, да, вот как избавляться от фейков. Сейчас большая проблема, что люди не могут отличить правду от, ну, откровенной выдумки, тем более если новости из социальных сетей. То есть вот наша задача сейчас в условиях этого предательства и падения, то есть сформировать какой-то очажок контррегресса, очажок, где люди не будут деградировать, а наоборот будут развиваться и ощущать себя людьми.
Насколько заинтересована молодежь сегодня в этом? То есть вот бытует мнение, как мне кажется, сегодня, особенно у старшего поколения, что молодежь, наше поколение, это такое потерянное, что ли, равнодушное абсолютно ко всему, не интересующееся такими проблемами, допустим, как патриотизм сегодня и прочее. Это правда? Вот вы смотрите, вы работаете с молодежью, вы можете как-то, может быть, противостоять этому мнению?
Тут проблема двояка. Вообще запрос есть, очень серьезный. Но, к сожалению, есть такая штука, как антинорма. И сумма антинорм, сложно высказаться, сейчас объясню. Когда норма – это просвещение, людей легко находить. И люди сами бегом там идут в кружки, по ликбезу, там, общество знаний и все такое прочее. Но когда модой становится антинорма, то есть быть там, ну, выглядеть как человек, которому никому ничего не интересно, который там кайфует только там поп-музыки, или который все высмеивают. Это самая популярная мода, то есть быть таким суперироничным человеком, который любой смысл, там хоть сакральный, хоть не сакральный, берет и переворачивает, высмеивает, и хоп, он в компании заводила, то есть такой элегантный герой, но на самом деле это способ самозащиты. То есть ирония, которую все сейчас, там, не знаю, которую выставляют все на показ, это психологическая проблема на самом деле. И тут в чем проблема, извините, в чем нюанс, то многие люди, у которых все равно есть запрос на высокую культуру, в условиях этой моды боятся себя показать. Потому что рабочий коллектив засмеет. Там студенты другие скажут, да что ты зануда, блин, какой-то. Ты давай посмейся с нами над этим, это же прикольно. Вот комедий-клаб включили, что ты не смеешься? А ты посмотри, похихикай с нами, а то чему будешь? То есть и в этой ситуации люди, кто-то принимает эти правила, себя ломает, а кто-то не сдается, соответственно. Я думаю, то есть вот кто-то из этой, из той группы людей к нам приходит. И говорю, вот тут можно жаловаться на эту ситуацию, но надо ее исправлять. То есть, а исправляешь чем? То есть своим деланием, свою моду устанавливаешь. То есть тут в жизни по-другому не бывает. То есть можно там надеяться, что сверху там Путин или там кто еще выше там указ подпишет, и все будет нормально. Но общественный процесс – штука сложная. То есть они по указке не меняются. То есть мода эта будет существовать еще долго, к сожалению. То есть она во многом потеряла главенствующее значение после крымских событий. То есть тогда многие люди, вот даже на последней встрече мне про это говорили, один паренек сказал, они проснулись, что гордиться страной – это не пошло, это не стрёмно, в этом есть правда чувство, но все равно мода еще действует, вот эта антинорма, да? Поэтому с ней приходится бороться.
Молодежь сегодня больше лелеет к Западу, к Европе, или больше все-таки пытается быть, так скажем, патриотичной. Мне кажется, сегодня вот эти вот веяния Запада, они охватили буквально, ну, он очень большой сегмент молодежи.
Ну, конечно, потому что если была бы противоположная ситуация, то у нас бы в городе патриотических клубов было бы, ну, не один, ну, может быть, еще есть несколько штук, 20. Вот, и деятельность была бы вообще здоровая, нормальная. Ну, само собой, к сожалению, этот тренд есть, и мы все равно не можем смотреть это в отрыве от мировых процессов. Понятно, глобализация, она заглаживает все, ну, как бы национальные культуры и так далее, поэтому даже сейчас вообще непонятно, что это значит реально, ну, как бы русская культура, являются ли нынешние там подростки, представители молодежи, представители вот этого русского культурного наследия. Вот, это, к сожалению, так. Стоит сказать, что, к сожалению, вот этот дискурс, вот это умное слово, заумное, вот такого прозападного насаждения, вообще прозападных норм, ну, как вещь такая неотъемлемая уже, он, конечно, доминирует. И поэтому обычному молодому человеку, ну, который, не знаю, одет в западные бренды, сказать, ну, как бы пошли тут возрождать нашу культуру, узнавать вообще, что как бы до нас создали, это кажется вообще какой-то древностью и очень странным явлением. Вот, поэтому, к сожалению, вот против вот этого огромного, вот этого массива западного, который к нам достался, как Дима сказал, после разрушения советского государства. Вот с этим нужно как-то бороться. Вот. И делать это, опять же таки, не декларативно, не формально, не скучно, а очень интересно с огоньком, чтобы в нас видели не каких-то ретроградов, а, ну, прогрессоров, тут слово такое, ну, авангард какой-то, чтобы в этом был, чтобы люди как бы тянулись не только там...
Будущее, чтобы
будущее,
было.
Да.
То есть был какой-то альтернативный вид будущего. В этом сейчас очень большая проблема, потому что видно, что вот Запад там какой-то вариант убогий, с моей точки зрения, но вариант имеет, что iPhone 10 сменится iPhone 11, у него станет экран больше, а значит, о чудо, я скачаю больше роликов и на большом экране это посмотрю. То есть Pepsi-Cola там, у нее какая-нибудь функция появится дополнительная, что сама будет литься мне в горло, я кайфовать буду в два раза больше. Реально, если по-серьезному говорить, то западный вариант, и это надо показывать, он сейчас будет нести большой заряд античеловечности. Уже там чувствуется даже на странах Европы, в Америке, постепенное такое разделение на элиту и необразованное большинство. Есть даже любопытные исследования, что фильмы про зомби во многом популярны еще и потому, что они эту грань подчеркивают, что останется какая-то часть суперуникамов и окружающие зомбари, которых убивать не страшно, как бы они там уже свихнулись там либо какой-то идеология другой, там, не той, которая надо. То есть это вот, фильм про вампиров, кстати, современный, типа «Сумерки», тоже есть любопытные исследования, которые показывают, что их популярность в массовой культуре опять-таки с этим культурным кодом связана, что вампиры – это элита такая. Ну, правда, они сейчас уже прилизаны, то есть кровь животных пьют в фильме «Сумерки», это такой, да, подростковый фильм. Очень элегантные, с иголочки одетые.
Привлекательные,
да,
герои,
но
не обязательно.
Такая вот элита. То есть, если ты попал в ее ряды, то тебе повезло, ты молодец. Гарри Поттер по рождению это право получил. Не каждый магл станет волшебником, да, ну, это контекст тоже сказочный, конечно. И вот в этом всем, в этом антигуманизме, не стоит думать, что России тут уготована роль элиты, то есть нас будет агрессивно превращать в неоттесанную какую-то очень странную массу, в Запад я имею в виду, то есть им сейчас экономически невыгодно держать нас сильными. Но имеем ли мы свой вариант будущего, дорогу, про которую можно сказать, товарищи, эта дорога для нас закрыта, идемте по этой. Мы пока так сказать не можем, в принципе, как граждане России, не только как клуб, да? Очень важная проблема – этот вариант будущего прорабатывать. 7 ноября празднуется 100 лет с Октябрьской революции. Ее можно критиковать, можно и восторгаться, но факт неоспорим, что она предлагала другое будущее, и не только причем для российского и советского народа, но и для всего мира. Тогда после этого пробудился Китай, Вьетнам, и западные страны по другой дороге пошли, нежели они бы шли без Советского Союза. То есть советское общество, несмотря на, может, свои недостатки, свой вариант будущего имело. И поэтому, я считаю, массовая дискуссия по поводу будущего для нас очень важна, чтобы определиться, куда мы идем. Мы же не в Европу вступаем, как хотели в 90-е годы при Ельцине. То есть Европа нас отторгает. Да и не хочется жить в такой Европе, где гей-браки, где вот массовые эти, блин, случаи эвтаназии, безумие, там дети уже на эвтаназию подписываются. Это ненормально. То есть где вот эта безумная уже ультрамещанская культура. В такую Европу не хочется. Хочется в такой мир, где человеком себя ощущаешь.
Мне просто кажется, что сейчас молодежь, она во многом думает, что есть один огромный мир, то есть, ну, допустим, вот наша страна, и все люди, они уже запрограммированы на какие-то вот западные, допустим, ценности, и что если даже мы соберемся там небольшой группкой в патриотическом клубе, то что мы можем изменить? То есть у них нет вот этого, вот этой веры вот в то, что они сами могут что-то, свой вклад сделать в будущее.
Ну, я скажу так. Вот, кажется, Гизо сказал, что в мире все решают оптимисты, а пессимисты являются зрителями. Ну, оптимизм, пессимизм, может, не лучшая категория, но решают те, кто что-то делает. А те, кто ничего не делают, они стоят и принимают, то есть расслабляются, как сейчас говорят, и получают удовольствие. А скорее не удовольствие, потому что будущее непростое будет. У нас нет 50 вариантов, то есть как действовать. Мы на своей территории, там Урфу сначала, сейчас уже масштаба города, мы какие-то свои проекты, свой способ, не знаю, жизнедеятельности, культурного творчества мы предлагаем. И я считаю, что это очень уместное дело. Это вклад определенный в культурную повестку. И все-таки, когда мы защищали выставку, то это стало всероссийским событием. То есть об этом даже говорили телеканалы федерального значения. «Россия-1», «Россия-24». Это стало событием. Гражданское общество, которое не будет либеральным, прозападным, а будет каким-то другим, это важнейшая задача. Его надо сформировать. Оно формируется вот так, через культурные встречи, вечера, действия.
Ну да, и вот то, что мы сейчас говорили о важной теме «Проект будущего», само собой, такие как бы глобальные идеи не может отвечать за это какие-то патриотические движения, само собой. Но при этом государство, оно должно понимать, что, например, в результате там определенного времени общество само стало другим, у него само появился запрос. И, может быть, если государство видит, что так это общество у нас не обычных потребителей, а реально созидателей, людей, которые хотят что-то такое высшее, невероятное, может быть, я не знаю, на самом деле, они сами даже захотят, или у них будут какие-то к этому хотя бы мотивы. А если общество так и будет спать и все смотреть, как все рушится, то, конечно, у государства не будет, даже не почешутся они, так сказать, чтобы что-то изменять. И тем более, ну, конечно, вот, наверное, черта нашего русского характера действительно такая, ну, пассивная, так сказать. Как бы он, может быть, не верит, когда один человек может что-то сделать. И когда вокруг все пребывают в унынии в каком-то, он реально не видит из этого какого-то выхода. Но даже когда один человек, когда его единомышленник, когда трое людей, они видят, что беда, они не могут сидеть на месте в любом случае. И они будут это делать, несмотря ни на что. У нас клуб сейчас находится, как бы, можно сказать, все равно в процессе зарождения, потому что третий год – это не так много. Может быть, громко слишком сказано, но все равно мы в каком-то смысле влияем на, ну, так сказать, на поколение, потому что вот у нас ребята уже, кто-то уже ушел, они закончили университет, сейчас другие ребята из первых курсов университета. И, быть может быть, так мы будем какую-то преемственность создавать. Но это, конечно, сказано очень громко, но хотелось бы так, потому что это действительно такой самый приемлемый вариант вот в нашем случае.
А как ребята попадают к вам в клуб? Вот рекламу создаете, зазываете?
Ну вот в этом году нами применены просто все способы коммуникации. Действительно, мы просто решили очень сильно задействовать вот эти все способы. И вот был интересный у нас вариант 1 сентября, когда на площади УПИ состоялось общее университетское мероприятие. Там были представлены разные организации, разные способы времяпрепровождения. Вот. И мы тогда пришли на эту площадку и, в принципе, стояли со своим содержанием. Мы очень сильно отличались от всех, потому что нужно понимать, что сейчас как бы само руководство университета для того, чтобы организовать и привлечь какую-то, ну, для массовой организации, они будут все выходить в сторону развлекательного такого досуга. Вот. А мы стояли как будто просто как ну, нет мира сего, потому что мы там пришли вообще с викторины про исторические там фейки, историческую правду, рассказывали про свой клуб. Там идут там первокурсники такие все с такими глазами, где бы там музыку послушать, поскакать, и мы тут, вот, ребята, давайте, у нас патриотический клуб. Тогда была такая работа проведена, и к нам пришло тогда пару ребят, было немного человек, но пришли, и они до сих пор у нас, и помню, мы тогда провели встречу, которая посвящена потребительскому обществу. Вот, мы разобрали это как бы теоретически, кто вообще начал об этом говорить, кто это изучал, а потом показали это на примерах фильмов. И причем очень культовых, таких, которых у всех на слуху есть, там «Бойцовский клуб», «Сладкая жизнь Феллини». Вот, и поэтому было как бы очень здорово. Как бы единственный шанс привлекать людей, именно, ну, молодежь, чтобы им это было интересно, чтобы это было как-то драйвово с огоньком, именно брать какие-то острые темы, ну, если вот сейчас есть какая-то актуальная повестка политическая, то ее взять, если какая-то культурная, то ее взять. И, в принципе, мы сейчас так и работаем.
На самом деле, захотелось прийти к вам в клуб.
Я сама, когда рассказываю, я сама еще раз хочу в него туда прийти.
А сколько у вас человек, вот, примерно?
Ну, сейчас у нас зарегистрировано 23 человека. Часть из них, это, кстати, не только студенты, у нас есть 2 или 3 преподавателя даже в составе клуба, то есть мы не только там молодежь, ну хотя вот студент, это там один из преподавателей, там молодой все-таки достаточно, ему 30, ему нет, да, Саша Веретенникова, наверное. И у нас есть небольшая, но тоже периферия, то есть людей, кто в клуб не ходит, но тем не менее бывает помогает там, по мелочи, и это всегда дело праведное, то есть не стоит разграничивать людей там, что он часто ходит, хороший человек, или не часто плохой, то есть любая помощь всегда самоценна.
Человек пришел к вам в клуб, ну, допустим, на какую-то вашу встречу открытую, он приходит со своими амбициями, то есть он должен как-то высказываться по какому-то вопросу. Вот если, допустим, он вообще не разбирается в политике, но он хочет, то есть он может у вас просто получить какие-то для себя новые, да, знания, какое-то видение правильное, возможно.
Да, только слово «амбиция» не совсем здесь верно. Как правило, вот, ну, что имеем, то имеем, но люди вот патриотического уклада, что ли, да, вот такое спорное выражение используют, тем не менее, у них амбиций не так-то много, а у тех, у кого они есть, чаще всего они себя в других местах пробуют, там, в карьере, там, в других каких-то отраслях. Приходят люди не с амбициями, а с желанием, конечно, и выразить себя, высказать, может, даже боль, что тебя никто не принимает, там все такое, это нормально. И с желанием вот как-то вот найти единомышленников. Потому что из-за этой антимоды, как я уже, да, вот ее так назвал, некуда податься. То есть, либо будь как все, да, вот этим типовым экземпляром, номер там 600 там, не знаю, любую цифру можно использовать, да. Удачливым, смешным, ироничным, только жить не хочется некоторым в таком виде. Разные кризисы бывают. То есть, про это, кстати, не говоря в целом, что общество психологически неустойчиво в таком режиме жизни, да, вот потребительском. И люди приходят, находят себя. То есть мы им, конечно, даем какие-то направления, в том числе, что мы же раз против потребительства, мы против потребительства и в клубе. То есть если человек действительно хочет быть в этом сообществе, то он хочет и помогать как-то. Мы не навязываем ничего, и мы даем направления. То есть там банально мониторинг средств массовой информации, там, не знаю, помощь, да даже в украшении там, зала.
Помощь по распространению информации в нашем клубе – это очень ключевое вообще направление, потому что, в принципе, все организации, все какие-то отрасли страдают от того, что им нужно среди вот этого огромного потока достучаться до аудитории. Это как бы большая, ну, кажется, обычно такая техническая задача, ну, которую нужно выполнять. А вот еще по поводу того, что вы сказали, вдруг человеку там неинтересна политика и так далее. Ну, действительно, это может быть даже не в силу того, что ему неинтересно, потому что не любит политику, а просто он до этого никогда и не интересовался. Ну, вот мы действительно стараемся соблюдать такой принцип междисциплинарности. Вот. Он у нас хорошо отразился на нашей конференции, потому что вот у нас ребята, особенно первый год, были вообще с разных факультетов, даже технических. Они о политике как бы тоже не знали, но мы тогда старались охватить там и культуру, и историю, ну и как бы и политику в том числе, как бы разное. Вот. Было даже время, когда мы все вместе читали книгу Николая Бердяева, нашего известного религиозного философа «Истоки смысла русского коммунизма». Вот. К политике это не имеет никакого отношения, но тут что в себе сосредотачивает, как бы, так сказать, историю, литературу, изучение нашего русского менталитета, как бы все вместе. Вот, это очень сильно заряжает и очень сильно сплочает.
Очень важно, что всегда главный момент, который надо тоже обсуждать, который надо чувствовать, это ценности. Многое в жизни зависит от них. Сейчас большая проблема из-за вот тех нюансов, которые я уже сказал, там образование, все такое, там развал страны, люди иногда не умеют коммуницировать друг с другом. Это я не про наш клуб говорю, в целом, в реальности. Там бывает даже, что человек в автобусе не может нормально сказать, что разрешите, пройду. Угу. То есть, либо ломится, боится слово произнести, либо что-то не очень уместное у него изо рта выходит, и стыдно всем. Но эта же проблема стоит и в диалоге между там разными культурами или микрокультурами. Например, между сторонниками там каких-то православных традиций и светских, именно светских, да, то есть нерелигиозных мировоззрений. Ведь, скажем, я сам светский человек, не православный, да, но уважаю православную культуру и знаю, в принципе, на базе там простых, достаточно культурных своих, может, знаний, что она оказала длительное влияние на русский, шире российский, может, даже менталитет. Но сейчас вот бытует очень много радикалов, вот из последних там взять главу так называемого христианского государства, который сейчас, кажется, арестован, вот в связи с фильмом там «Матильда», вот эта вся история, то есть выплыло гигантское количество абсолютно радикальных субъектов, которые всем не своим говорят: «Заткнись, то есть мы решаем, что здесь будет, как бы, то есть, а вы там гуляете где-то там в сторонке, дайте нам все права для высказывания, для формирования своей культурной повестки». И, разумеется, то есть вместе с этими радикалами выходят другие, там, Дмитрий Антеу, там, Божья воля, там, который какие-то безумные либеральные меры тоже уже сейчас готов предложить России. С красной стороны, где тоже есть разные очень точки зрения, выходят радикалы, там, троцкисты, говорят, снова устроить революцию. Ну, при другом уже совсем времени, да, то есть это же время поменялось. То есть, и мы, конечно, против этой хаотизации. И, скажем, мы в своем клубе стараемся вот найти культурное поле, где могут высказываться и умеренно, скажем, люди красных взглядов. Есть такие, скажем, те, кто уважает социалистическое строение общества, где все построено не на приоритете капитала, что больше получает не тот, кто больше зарабатывает, а тот, кто больше вкалывает. То есть это же важная очень проблема. То есть мы ищем точки соприкосновения там между светскими идеологиями и религиозными. Например, вот как раз обсуждали с одним религиозным товарищем из православных местных ребят, что и в красных некоторых теориях, и, скажем, в христианской, монотеистической шире традиции культ творчества присутствует. Скажем, Бог-творец, в отличие там от некоторых языческих, да, там сложных построений, и человек труда, в красных, да, в концепциях, он тоже ценится больше всего. То есть это уже такая сцепка серьезная, то есть уже способ для диалога, поговорить об этом, да, что не сказать, что ненавижу попов, а те говорят, ненавижу краснопузов. То есть диалога, конечно, с такими позициями быть не может. А много общих точек соприкосновения. Просто надо учиться вот это понимать и понимать еще вторую вещь, что пока вот есть разброд между там религиозными, светскими людьми, то есть патриотически вполне убеждений, в это время либералы смотрят на это, ну, тоже либералы разные бывают, я про радикалов говорю сейчас там, и смеются. Типа, ну, смотрите, вот какая у вас соборность, тут разборность. И вершат они свои черные дела после этого. Поэтому очень важно сформировать такое культурное поле, так выстроить диалог, чтобы максимальное количество патриотических там групп, взглядов могли чувствовать себя в мире, то есть в этом диалоге, и при этом, чтобы это не было искусственно. Что не просто объединимся, потому что объединимся, а объединимся, потому что есть общие взгляды, действительно, которые не всегда сразу осознаются.
Вот конфликтов не возникает, когда соприкасаются два различных мнения, допустим, светского и православного, или там других каких-то таких разных?
Ну, прямо конфликтов нет, то есть до конфликта, если понимать это прям, что конфликт серьезный, ну, нет, конечно, споры есть.
Ну, в споре рождается, да, истина.
Да, то есть
Это, наоборот, хорошо, чтобы один не возгордился в своей правоте. Но у нас в клубе как бы такого не было, потому что, ну, я не знаю, это же, наоборот, интересно узнавать точку зрения, потому что как, твой товарищ, например, не может быть источником истины, ты тоже не можешь быть источником истины, и нужно друг друга аккуратненько подправлять. Поэтому у нас как бы такого не было.
Да, есть искание, у каждого человека есть вот такой период искания, что ли, да. То есть и у нас... Не знаю, прямо ради... Я просто не помню, чтобы к нам приходили радикалы. А если кто-то и приходил, то он здесь не задерживался. Не потому, что мы его выгоняли, а потому, что он понимал, что здесь он, ну, не сможет реализовать свои там какие-то потаенные, может, мысли, убеждения. Такие случаи помню, но это очень мало, и как бы там не о чем долго говорить.
Угу.
Люди просто поняли, что не судьба. И не потому, что я тоталитарно, предположим, это решил, а потому что реально уходили. Запрос просто есть на то, что достало враждовать. Это ведь тоже безумие. Вот реально враждовать там умеренным красным вот этим, да, идеологиям, просто светским, там, религиозным, не на чем враждовать. Смысла это никакого не имеет. А имеет место либо вспоминание прошлых ран, как бы, которые можно там, не знаю... Кому хочется реально? Я считаю, что это дело только, ну, людей немного нездоровых психологически, психически нездоровых. Можно там, не знаю, всю жизнь вспоминать там какую-то, что в детстве тебя кто-то обидел. Но если ты потом с ним, ну, нашел точки соприкосновения, что ты будешь опять вспоминать, что ли, что вот он тебя палкой ударил по голове в 5 лет. Надо это, взрослеть надо. Забавно, когда это говорят, да, студенты патриотического клуба, но тем не менее.
А, ну... Давайте тогда поделитесь, какие у вас в дальнейшем события планируются в ближайшее время. Как можно вообще к вам прийти, если человек захочет? Куда обратиться и как его примут, может быть?
Нет, примут всегда. Гостей принимают с хлебом, с солью. То есть это все-таки наш культурный код нашего менталитета. А что у нас из ближайшего? Ну, во-первых, дата обязывает провести что-то по революции.
Угу.
Причем не в плане апологии. Что просто сказать, что какое там замечательное событие, или наоборот, там красные бесы пришли там на русскую землю. Хочется обсудить культурно, то есть разные точки зрения выслушать. То есть, и поэтому у нас и кино будет как раз вот на этой неделе, октябрь, Сергея Эйзенштейна. Причем оно, кино интересно не, даже не в плане идеологии, а в плане языка. Это одно из самых сложных творений кинокультуры. Причем не мое кино, представьте себе, да? Сложное кино. На следующей неделе, я думаю, мы проведем встречу по революции, то есть вот как раз дискуссионную, да, как раз. То есть на этой неделе кино, на следующей неделе дискуссия, а потом преследует нас следующая дата, 25 ноября, день рождения Ельцин-центра. Это именно идеологический центр прозападничества.
Ну да, вот какие мероприятия не проходят, они очень часто именно там.
Да, ну, во-первых, они сумели, надо дать должное, монополизировать часть культурных мероприятий города. Очевидно, что им большие деньги выделяются, громадные вливания финансов в это дело. Но мы же в свою очередь что можем сделать? Наша цель вот на встрече, да, вот посвященная как раз где-то вот 25 ноября, это будет, может, раньше, может, чуть позже, понять, можно ли организовывать культурное противодействие этому, то есть и просто выслушать мнение на этот счет.
Дорогие друзья, нам пора заканчивать нашу беседу. Я благодарю наших гостей, и мы приглашаем вас в этот клуб, Патриотический клуб Победа. Если у вас есть какие-то темы, возможно, которые вам хотелось бы обсудить, приходите, вас встретят с удовольствием. Спасибо большое и до новых встреч!